Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Ольга Гаврилова в студии «Радио Спутник». Оля, здравствуй.
Приветствую.
И Кирилл Багеев. И сейчас будем разбираться в том, что произошло в мире за текущее время. В Кабуле на самодельном устройстве подорвался автомобиль дипмиссии России. Сотрудники получили легкую контузию.
Да, вот в МИД России сообщили, что сейчас предпринимаются все возможные усилия, чтобы защитить персонал посольства. Вместе с тем отмечается, что акт терроризма, возможно, был направлен не против российских граждан, а против афганских сил безопасности, поскольку вот этот пикап с местными военными двигался перед российской дипломатической машины, но в то же время нельзя исключать и направленность вот этого теракта против российских граждан. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. И Москва требует тщательного расследования происшествия. Но вот я посмотрела, какие комментарии, да, вот...
Кстати, да, перед этим надо уточнить, что в посольстве России в Кабуле РИА Новостям уточнили, что никому из сотрудников дипмиссии госпитализация не понадобилась. Так что пронесло.
Пронесло, да. И вот по поводу этого как раз комментарии в соцсетях пишут, да, Афганистан, это вам не Монако, хорошо, что легкая контузия только. Ну, действительно, потому что там вот подобные террористические акты случаются достаточно часто, и гибнет очень много народа, в том числе и мирных жителей, не только военные там, да, или какие-то представители различных группировок.
Меня вот сейчас заинтересовало, есть ли посольство России в Монако. Ну, ладно, это я так.
Ну, будем следить, да, за развитием событий, поскольку да. Это вот все подробности к этому часу.
А, там есть почетное консульство в Монако. Ну, ладно. В любом случае... Там, наверное, действительно лучше, чем в Афганистане, и тут можно согласиться с пользователями. Следим за этой историей, а пока к другим событиям дня.
В эфире «Радио Спутник».
В России нашли альтернативу нефти. Огромный потенциал роста на фоне падения спроса на углеводороды есть у российской нефтехимической промышленности, сообщил Владимир Путин. Он призвал активнее продвигать российскую продукцию не только внутри страны, но и за рубежом.
Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.
Ну вот в планах реализовать проекты на 5 триллионов рублей.
Это много.
Да, я напомню, что еще в июле правительство одобрило и внесло в Госдуму законопроект о поддержке нефтегазохимических заводов в России. И прежде всего поддержат тех производителей, кто использует в качестве сырья этан и сжиженный углеводородный газ СУГ. Сокращенно, да, СУГ, а не СУГ, СУГ. Может быть, в дальнейшем будем... В дальнейшем, если будем упоминать эту аббревиатуру, чтобы все имели представление, что это такое. Это сжиженный углеводородный газ, да. И в целом вот в 2022-2024 годах бюджет может потратить на поддержку переработчиков этана 53 миллиарда рублей и еще 40 миллиардов на переработчиков сжиженного газа. Таким образом, всего за 3 года правительство готово выделить нефтехимическим компаниям более 90 миллиардов рублей.
Ну вот при желании и возможности, давай подробнее поговорим с политологом. Константин Калачев с нами на связи. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Эдуардович, ну это все прекрасно, конечно, и нефтехимическая промышленность, правда, в России есть, не вчера появилась, чтобы ожидать, чтобы она заменила, как бы, понятное дело, что есть сырье, а есть добавленная стоимость.
Переработка, да.
Ну да.
Да, понятно.
А скажите, вот сначала, если по поводу нефти, да, Владимир Путин как раз делал акцент на том, что именно это случится на фоне падения спроса на углеводороды. То есть можно говорить, в принципе, в перспективе о падении цен на нефть, да, но вот сможет ли нефтехимическая промышленность заместить выпавшие доходы от углеводородов?
Ну, я думаю, дело не только в возможном падении цен на нефть, дело в ужесточении конкуренции на этом рынке. И, собственно говоря, давно пора уходить от экспорта углеводородов к переработке у себя. Да, нефтехимический сектор России может производить прибавочную стоимость, которая даст реальный вклад в нашу экономику. Поэтому нефтехимический сектор России, безусловно, должен быть приоритетом в развитии. Да? Можно просто гнать куда-то нефть и газ, да? А можно на самом деле пытаться здесь из нефти и газа что-то сделать.
Но это дороже и затратнее, в общем-то, да?
Да, но при этом новые технологии и новые материалы будут востребованы, в том числе на внутреннем рынке. И не случайно президент говорит о необходимости внедрять в промышленное строительство новые материалы, технологии, которые создает нефтехимический сектор России. И, собственно говоря, об этом шла речь, о том, что мы должны сами от этого что иметь, то есть не быть просто сырьевым экспортером. В конце концов, знаете, спрос на нефть и газ может реально падать, в том числе, например, в Великобритании с 30-го года собираются отказаться от бензиновых двигателей в автомобилях, то есть перевести все автомобили на электричество. Но при этом понятно, что углеводороды – это сырье, которое позволяет производить то, что может быть востребовано, и поручение, которое дал президент правительству о разработке свода правил в этой сфере и ревизии норм регулирования в промышленном строительстве, как раз именно об этом, о том, что нужна модернизация, нужно быть конкурентоспособными.
Скажите, Константин Эдуардович, сейчас Кирилл, извини, да. А вот в связи с чем вообще зашел об этом разговор? Может быть, в России опасаются, что с приходом Байдена в Белый дом, в общем-то, ситуация усугубится, и, в общем-то, Россия может оказаться в еще более, ну, такой плотной изоляции из-за санкций, из-за новых санкций, которые, ну, наверняка последуют.
Не знаю, но ты думаешь, что если по нефти мы будем в изоляции, то моторные масла-то наши уж точно будут
покупать. Ну, ничего
покупать.
Продавать нам не будут, поэтому надо самим что-то делать.
Ну, давайте вот на самом деле признаем, что дело же не только в политике, дело еще и в экономике. В США, например, сейчас снова начинает расти количество нефтяных буровых. Да, конечно, может быть, американские нефтяники не смогут добывать рекордные 13 миллионов баррелей нефти в сутки, которые они производили к началу пандемии коронавируса. Но на самом деле Америка стала крупной нефтедобывающей страной. И когда мы говорим о конкуренции на рынке, но конкурентов у нас много, это только США, да, с точки зрения поставки углеводородов. Снимут санкции с Ирана, да. Трамп наложил санкции на Иран. Снимут санкции с Ирана, боже мой, иранская нефть хлынет на рынке Азии. Или американская нефть, которая сейчас востребована...
Она уже хлынула на рынке Азии, это наша следующая тема. Давайте вот сейчас все-таки не про сырье, а про продукты, вот, которые продукты, получаются в результате этого сырья.
Про продукты как раз понятно, что не надо зависеть только от поставок сырья. Потому что тот же Китай, например, диверсифицирует поставки. Можем, конечно, там рвать на себе волосы, ведь как же так, это предательство, Китай закупает нефть в Америке. Но реально Китай собирается закупать нефть у всех. И если мы производим сырье, почему бы не начать его глубокую переработку, почему бы не продавать...
Константин Эдуардович, простите, я вас перебью, но вот этой проблеме уже, по-моему, лет 30, сколько существует современная Россия, что еще изначально было понятно, что продавать продукты нефтепереработки дороже, чем нефть. Но все равно продавали нефть. И президент Владимир Путин...
Цены были такие.
Ну вот, и президент Владимир Путин-то не первый год говорит о том, что давайте продукт промышленности.
Рынок диктует. Президент Владимир Путин, между прочим, вполне рыночный человек, который...
Это понятно, но
вопрос рынка.
Я к тому, что вот он сейчас сказал, еще года два пройдет, ситуация не изменится.
Я полагаю, ситуация будет меняться, в том числе потому, что мы можем столкнуться с очень жесткой конкуренцией на внешних рынках, и нужно думать, собственно говоря, что делать с отраслью, исходя из интересов внутреннего развития. Да, не только продавать сырье и получать деньги, а потом их как-то тратить, но и, в конце концов, развивать страну. Слушайте, у нас с точки зрения газификации, например, вы знаете, что мы по газификации уступаем Украине, например, казалось бы, то есть мы продаем Украине газ. Вот.
Но, газификации, конечно, знаем. Вот в Подмосковье я живу в деревне, там вообще газа нет, и не знаю, когда он появится.
Это же добище, это позор, правильно?
Да. Скажите, вот, Эдуард Константинович, вы упоминали, что вот эти планы, они повысят конкуренцию, да? Но вот между кем? Вот кого поддержат в первую очередь? О каких компаниях идет речь? Я вот читала, что речь идет, опять же, о Сибуре, Михельсона и Геннадия Тимченко. Все знают, кто это такие. И Русгаздобыча, бывшего партнера Аркадия Ротенберга.
Ну, на самом деле, вы совершенно правильно все называете. Но мне кажется, ведь важна не фамилия, а насколько эти люди могут быть полезны стране. Потому что, ну, замечательно, у нас есть прекрасные компании, такие как Лукойл, да, которые многие годы продавали нефть. Да, сейчас, на самом деле, есть моторные масла Лукойл. И это очень здорово. Но на этом нельзя останавливаться. То есть, в принципе, тот же Сибур способен на очень многое. И неважно, кто стоит за той или иной компанией, важно, собственно говоря, мы внедряем передовые технологии, мы будем конкурентоспособны, мы сможем продавать не только сырье, но и продукт уже переработки этого сырья. Мы сможем вообще, на самом деле, продукты переработки использовать на внутреннем рынке, в том числе. Или мы будем в положении Ирана. Ну, на самом деле, вот есть прекрасная страна Иран.
Чудесная, да.
Ну, вот я говорю, что приход Байдена создает проблему, потому что это Трамп был жестко настроен против Ирана. А Байден возьмет и снимет санкции.
Вы знаете, просто есть опасения, как бы не получилось, ну вот как произошло в ситуации с Роснано, вбухали, в общем-то, огромные деньги, миллиарды, да, в
Слушай,
итоге,
ой,
в общем-то...
Слушай, ну так бывает. Хочешь жить, умей вертеться.
Компанию не то, что закрыли, да, но... как это сказать-то по-русски?
Ну, не выгорело, ну, бывает.
Да-да-да, ну, она уйдет.
Включили в корпорацию веб, да, в итоге где планшеты, где порывы, где прорывы, где вот эти вот черно-белые iPad и так далее.
Это, на самом деле, конечно, все было потемкинскими деревьями. И, с моей точки зрения, Роснано не стоит приводить пример, потому что Роснано изначально пыталась продавать воздух. То есть вот традиции времен Екатерины II, да, и князя Потемкина Роснано воплощала в полной мере. Но если говорить серьезно о нашей промышленности, о тех резервах, которые у нас есть с точки зрения конкурентоспособности и модернизации, то мне совершенно ясно, что нефтехимический сектор России – понимаете, это не мыльный
пузырь. Это большой потенциальная область,
развития.
Да. Константин Эдуардович, надо еще поговорить о нефти, которая идет на азиатские страны. А, туда направляются до 20 танкеров с американской нефтью, и большая часть судов является супертанкерами. Они способны перевозить аж до 2 миллионов баррелей сырья. И вот, собственно, то, о чем Оля и говорила. Иран во всем виноват или в чем дело?
Не, на самом деле,
нет.
Что касается Ирана, то, например, из-за санкций та же Южная Корея вынуждена была отказаться от иранской нефти в какой-то
нет,
момент.
Нет, Южная Корея вот как раз в этом списке, она закупает американскую вот нефть.
Я
там же Сингапур и Китай.
Так,
кстати, Китай
говорю.
Самые большие объемы вот заказал.
Ровно об этом я и говорю. Например,
да.
Та же Южная Корея, например, покупала нефть в Иране. Но потом в результате санкций вынуждена была свернуть эти закупки. Американская нефть на сегодняшний день для Азии действительно востребована. Но, кстати, здесь есть хорошая часть этой новости. Это говорит о том, что экономики этих стран уже восстанавливаются. Рецессия заканчивается. То есть коронавирусная история, во всяком случае, для Китая, Южной Кореи и Сингапура закончилась, и начинается рост. Соответственно, возникает потребность в сырье. Дальше, опять же, вопросы, и очень серьезный вопрос. Китай изначально исходит из того, что нужно диверсифицировать поставки нефти. То есть Китай не собирается, знаете, мы можем говорить, о, это предательство, боже мой, как они могли? Вообще, мы же так любим Китай. Они не хотят покупать нефть только у нас. Они не хотят покупать нефть только у нас, это было известно заранее. Они будут покупать нефть и газ и в других странах. Газ в Туркмении, нефть в Иране, в том же самом, у американцев и так далее. Вообще китайцы очень рассчитывают на перезагрузку отношений с США после ухода Трампа. Потому что Трамп Китай не любил, откровенно, да, а с Байденом, может быть, можно будет договориться. Для Китая Америка гигантский рынок. Соответственно, нужно как-то производить товарообмен. И для Китая сейчас закупка нефти – это в том числе и не только экономическая история, но и политическая. Это,
Константин внимание. Эдуардович, времени просто совсем немножко. Как вы думаете, почему обратились именно в США? Россия ведь тоже могла предоставить необходимые объемы нефти. Может быть, американцы предлагают хорошую цену?
Слушайте, ну зачем Китаю Россия с ее мизерным рынком сбыта? Ну правда,
напомню. А как же сила Сибири?
Нет, здорово, конечно, я не про это. Про то, что на самом деле Китаю нужен американский рынок. Китаю нужна торговля США. Китай богатеет на торговле США. Не с Россией, а с США. Да, конечно, не готовы закупать нас сырье задешево. Китайцы прагматики. Это не романтики, как мы. Это не то, что на самом деле мы вот отдадим последнюю рубашку ради борьбы с Америкой. Китайцы на этом зарабатывают.
Это называется не романтики, это называется другим словом, как мне кажется.
Нет, это на самом
называется
деле
политика, Оль.
Они нормальные.
А последнее буквально уточнение. А что будет со сделкой вот ОПЕК+, получается, что в условиях ограничения добычи сырья, в общем-то, эти страны, которые входят, да, в ОПЕК+, они проигрывают?
Ну, отчасти да, но, опять же, понимаете, здесь же вопрос логистики, вопрос цены, удобства. Есть супертанкеры, да, и, в принципе, поставки из США в Китай может быть даже более экономически обоснованы, чем, скажем, из Саудовской Аравии. Бог его знает. То есть, в принципе, это уже вопрос не ко мне, а к специалистам на этом рынке. Но я думаю, что здесь китайцы убивают двух зайцев сразу. То есть, с одной стороны, у Америки есть излишки нефти, она готова продавать, а с другой стороны, китайцам нужно показать, что они не настолько антиамериканские настроены. Пусть плохой будет Россия.
Да.
Вот Россия у нас будет как бы... Да.
Спасибо вам большое, Константин Эдуардович. Константин Калачев, политолог, был с нами на прямой связи. И срочное сообщение из Германии. Террористический след в деле о наезде на людей в немецком Трире не установлен. Подозреваемый может страдать психическим расстройством. Это заявил местный прокурор. И также еще сообщение от прокуратуры города. Совершивший наезд на пешеходов находился под воздействием алкоголя. Так что, видишь, Оль, все-таки, скорее всего, о теракте речи нет.
Сообщали вот СМИ, немецкие СМИ, что действительно вот у водителя были проблемы с алкоголем, и его часто видели пьяным в местной кебабной.
В местной кебабной.
Да, вот такая информация. Ну, давай напомним, да, что инцидент произошел около часа дня по местному времени в пешеходной зоне. Внедорожник ехал со скоростью 70-80 км в час, не сигналил и не пытался сбросить скорость. В результате погибли 4 человека, в том числе маленькая девочка, и по разным данным пострадали от 10 до 30 человек.
Пока прокуратура еще выясняет вопросы о политических или религиозных мотивах действий подозреваемого, но, видимо, об этом станет известно в ближайшее время, хотя... Не знаю, пока...
Мотивы действий преступника, ну как преступника...
Ну, преступника, люди-то пострадали.
Пока неизвестны, не ясны.
Пока неизвестны, не ясны, да, но учитывая проблемы с психикой...
С алкоголем,
и с алкоголем, да. Скорее всего, религиозных или политических мотивов там не было. Впрочем, будем ждать заявления от немецкой прокуратуры, а пока к Китаю и Луне. Китайский аппарат Чанъе-5 успешно сел на Луну. Впервые за 44 года он соберет там грунт и доставит его на Землю.
Да, на эту задачу модуля есть всего 48 часов. Если все получится, то вот после того, как он соберет лунный грунт, аппарат доставит капсулу с 2 килограммами грунта на орбитальный модуль, который уже потом отправится обратно к Земле. И что самое главное, в случае успеха Китай станет третьей страной в мире, которая доставил грунт с Луны на Землю после США и СССР. Я напомню, что последняя миссия по доставке лунного грунта была осуществлена в 1976 году. Неплохо. Так вот, что это значит для Китая, рассказал блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров.
сейчас уже Китай отошел от длительного периода копирования предыдущих достижений других стран и достиг уровня, когда он вырывается вперед по каким-то направлениям. И вот нынешняя экспедиция, нынешний успех, пока промежуточный, это уже демонстрация их высоких возможностей. И вот эта программа Чан-5 – самая сложная космическая программа в автоматическом режиме в межпланетном пространстве. Ничего подобного, столь сложного в нашей Солнечной системе еще не происходило. В данном случае это показывает уже высокий уровень китайской космонавтики. Ну, конечно, надо дождаться, чтобы они успешно все собрали и доставили на Землю.
Ну, кстати, вот спросили мы у Виталия Егорова, почему долгое время не исследовали грунт Луны другие страны, ну, например, те же Соединенные Штаты или Россия. Но он сказал, что потому что они уже наисследовались, да, очень много этим занимались в 60-е и 70-е годы, грунта набрали много, и, в общем-то, космонавтика переключилась на другие более интересные для нее цели, например, Марс, Венеру, кометы, астероиды и так далее. А у Китая вот таких подобных достижений еще не было на Луне. Но они при этом замахиваются одновременно уже дальше. У них скоро марсоход должен полететь на Красную планету. И, в общем-то, не исключено, что Китай в какой-то, ну, может быть, отдаленной перспективе, но, тем не менее, может обойти и США, и Россию.
Да, слушай, практика показывает, что национальность, в том числе и в космической
тоже
отрасли,
играет, имеет значение.
Не имеет никакого значения.
Мне кажется,
это только политики и люди, которые вот хотят, им очень хочется чем-то гордиться, и они вот прям жаждут, что мы в космос зато летали. Это все достижение человечества, как бы вам хотелось или не хотелось, потому что нам потом землянам от этого польза.
Китайцы упорно идут к своим целям.
Пожалуйста, идите, летите, катитесь на марсоходе, замечательно. Просто не надо сюда примешивать, что вот они, а мы. У каждого, каждая страна, видишь, если обратишь внимание, занимается своим.
Но это
своем.
Геополитика, как же не примешивать-то?
Ой, господи, геополитика, я бы тебе сказал, что это такое. Ну ладно, оставим Китай с его космической программой и поговорим еще об одном занятном астрономическом явлении. В декабре жители Земли увидят полное затмение Солнца и аж два звездопада. Ну, не кометопада, да. 2020
вот полная фаза
здесь
затмения продлится 130 минут.
О, боже.
Представляешь? И, правда, увидеть его можно будет на территории Чили и Аргентины.
И попасть туда нет никакой возможности, поэтому...
Ну, я думаю, что это не последнее полное затмение
поэтому
Солнца.
Увидят затмение жители Чили и Аргентины, а не земляне.
После того, как снимут, отменят локдаун или карантин, или какие-то снимут ограничения, то вполне там через год-два мы можем, в общем-то, ну,
еще
когда случится очередное
посмотреть.
Затмение Солнца, посмотреть, да. Ну, вот в ночь на 15 декабря жители Земли смогут наблюдать пик активности метеорного потока Гемениды. Но вот, как говорят астрономы, в час на небе будут пролетать до 120 метеоров.
Угу.
Причем, что интересно...
Челябинский метеорит снова с нами.
В безоблачную погоду увидеть звездопад можно будет из любой точки планеты. То есть в России, из России тоже можно будет увидеть.
Слушай, ты знаешь московскую погоду? Что ты там увидишь? Ничего ты там не увидишь.
Ну, может, солнечно будет 15 декабря.
Да сейчас тебе.
Ну вот, кстати, в северном полушарии зрелище более яркое.
Удивительно. В общем, если вы самоизолировались в Чили где-то, то вам повезло.
Значит, ну не только мы увидим поток Гемениды, еще в ночь на 23 декабря пика достигнет метеорный поток Урсиды.
Так,
и, кстати,
это что за зверь?
Приятно, этот звездопад также виден с территории России.
А, Урсиды, метеорный поток.
Метеорный Урсиды, да.
Радиантом в созвездии Малой Медведицы. А Гемениды... Гемениды, там долго читать. Персеиды, в общем, да. Где-то оттуда.
Вот. Ух, ну название. И самый, наверное, любимый день, это 21 декабря, когда наступит астрономическая зима. Вот почему, да, в 13 часов по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор и начнет свой путь по направлению к весне.
Да, медленно и очень медленно, но верно.
Это, правда, самый короткий световой день года, но, тем не менее, вот как раз после 21 декабря продолжительность светлого времени суток начнет расти. Ну, в общем-то, ты будешь
что
выходить уже на работу не...
Да будешь.
В темное время суток.
До марта будешь.
Фактически как ночью, а уже будет потихонечку светать. Но это радует, это просто окрыляет, понимаешь. У тебя больше желания уже появляется идти на работу.
Слушай, еще можно всякими этими гирляндами дом увесить, и будет как-то поприятнее. Вот, особенно по утрам вставать. Знаешь, как, да, ну, что, знаешь, конечно, как по утрам тяжело вставать. А, когда встаешь в 8 утра, а темно, и все. И никакой радости нету.
Ну,
ужас.
Кстати, получается, что ты, ну, смотря, ну, если вот рано, да, рано начинается работа, то ты, получается, выходишь темно, да, но, правда, застаешь еще светлое время суток,
да.
Когда возвращаешься на работу, да, но бывает так, что и уходишь, когда темно, и приходишь уже, когда темно, то есть... Ну, фактически, вот все время живешь, что называется, в сумерках.
Слушай, ну, у нас единственная надежда на московскую и подмосковную погоду, что будет безоблачно, и мы сможем увидеть всяких урсиид и гниид. Нет, прости, сейчас, нет. Как там был второй? Геминиды, во, геминиды и урсииды.
Да, и не пропустите.
Не пропустите. Оля Гаврилова, Кирилл Бакиев были в студии «Радио Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник».